Энея усмехнулась.
«Ты должен помнить, что мы использовали их ментальную энергию для наших собственных целей больше 1000 лет. Не думаю, что мы спрашивали позволения их предков, когда создали первый кремниевый эскин, или первый магнитопузырьковый, или на основе ДНК».
«Это совсем другое!»
Я сердито отмахнулся.
«Ну да, конечно. Группа эскинов, носящая прозвище богостроителей, создала для людей немало проблем в прошлом и еще создаст в будущем, включая попытку убить нас с тобой. Но они всего лишь часть техноцентра».
Я покачал головой.
«Не понимаю, детка», — сказал я уже немного мягче. «Ты действительно утверждаешь, что есть плохие эскины и хорошие эскины? Ты что, забыла? Они же на самом деле рассматривали вариант полного уничтожения человеческой расы. И они ведь это сделают, даже если мы попробуем им помешать. Ну так и что? По-твоему, они не враги человечества?»
Энея опять коснулась меня. В темных глазах читалась тревога.
«Не забывай, Рауль, человечество уже было близко к самоуничтожению. Капиталисты и коммунисты готовы были взорвать Землю. А ведь тогда была только одна планета. И ради чего?»
«Ну да», — вяло согласился я. «Но...»
«А церковь и сейчас готова уничтожить бродяг. Это геноцид. И мало того, геноцид в невиданных доселе масштабах».
«Ну, церковь, да и многие другие не считают бродяг человеческими существами».
«Ерунда», — возразила Энея. «Они человеческие существа. Они эволюционировали из людей со старой земли, как и эскины техноцентра. Все три расы — сироты в грозу».
«Все три расы?» — повторил я. «Господи боже, Энея, ты что, причисляешь техноцентр к человечеству?»
«Мы сами создали их», — кротко сказала она. «Поначалу мы применяли человеческие ДНК для увеличения вычислительной мощности эскинов. Мы привыкли к роботам. Они создали гибридов из ДНК человека и эскинов. И сейчас у власти человеческое сообщество, и вся слава, вся власть принадлежит ему, потому что оно установило завет с Богом, человеческим высшим разумом. Быть может, в техноцентре аналогичная ситуация? Я имею в виду власть богостроителей».
Я ошарашенно уставился на нее. Я ничего не понимал. Энея положила обе руки на мое колено. Я чувствовал заряд ее прикосновения через ткань брюк.
«Рауль, ты помнишь, что сказал эскин Умман второму кибриду Китса? Этот фрагмент песни достоверен. Умман говорит буддийскими коанами, или, по крайней мере, это звучит так в интерпретации дядюшки Мартина».
Я закрыл глаза, припоминая эту часть эпической поэмы. Давно... Очень давно мы с бабушкой сидели у костра и по очереди читали поэму наизусть. Энея начала произносить слова, едва они всплыли в моей памяти.
«Вот что сказал Умман второму кибриду Китса. Ты должен понять, Китс, единственным выходом для нас было создание гибрида, сына человека, сына машины. И это прибежище должно быть таким привлекательным, чтобы беглое сопереживание даже не смотрело на прочие обиталища. Сознание почти божественное, какое только могли предложить 30 человеческих поколений, воображение, свободно странствующее через пространство и время. И благодаря этим дарам и соответствиям образовать связь между мирами, которая позволила бы этому миру ладить с обеими сторонами».
Я потер щеку и задумался. Ночной ветерок шевелил брезентовый полог шатра и доносил дурманящие запахи пустыни. Чужие звезды светили у горизонта над старыми горами старой земли. Эмпатия. По общему мнению, исчезнувшая составляющая человеческого ВР. Медленно проговорил я, словно разгадывая загадку. Часть нашего эволюционировавшего сознания, вернувшаяся назад во времени. Энея посмотрела на меня. Под гибридом разумелся гибрид Джона Китса, сын человека и машины.
«Нет», — тихо возразила Энея. «Это вторая ошибка дядюшки Мартина. Кибриды Китса не были созданы, чтобы стать прибежищем для сопереживания в этот период. Они были созданы, чтобы стать орудием слияния техноцентра и человечества. Короче, чтобы появился ребенок».
Я посмотрел на ее маленькие детские руки.
«Значит, ты — сознание почти божественное, какое только могли предложить 30 человеческих поколений?»
Энея пожала плечами.
«И у тебя есть воображение, свободно странствующее сквозь пространство и время?»
«Оно у всех людей есть», — сказала Энея. «Разница в том, что я в мечтах или в воображении вижу то, что действительно случится. Помнишь, я сказала тебе, что помню будущее?»
«Угу».
«Вот сейчас я вспомнила, что через несколько месяцев тебе приснится наш разговор. Ты будешь лежать в постели с ужасной болью на планете с очень сложным названием, и вокруг тебя будут люди в голубом».
«Чего-чего?»
«Не бери в голову. Это обретет смысл лишь когда наступит. Все невероятности исполняются, когда волны вероятности коллапсируют в события».
«Энея», —
услышал я собственный голос, поднимаясь над пустыней все выше и выше, и увидел далеко внизу маленькие фигурки, себя и девочку.
«Скажи мне, в чем твой секрет? Что делает тебя мессией, этой связью между мирами?»
«Хорошо, Рауль. Хорошо, любимый».
Она вдруг превратилась во взрослую женщину за мгновение до того, как я поднялся слишком высоко на крыльях сна, чтобы различать детали или слышать.
«Я скажу тебе. Слушай».